радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж», детский час. В эфире передача «Детский час». Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. А мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Люба Хацанова.
Здравствуйте.
И Виктор Калашников.
Здравствуйте.
Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. День в нашем календаре связан с одной замечательной русской женщиной, с ее памятью. Это память княгини, которая жила в очень для Руси время непростое. В ту пору Русь находилась под властью, под игом Золотой Орды. Это святая Анна Кашинская. Кашинская, значит, она в каком городе жила, Люба, Витя? Кашинская, значит, какой это город?
Кашин,
совершенно верно. Город Кашин – это один из таких древнейших городов Тверской земли. И он расположен на берегах небольшой речки Кашинки, притока Волги. И мы с вами, наверное, знаем, особенно те, кто учится в школе, может быть, уже там в средних классах, что когда-то, в то время, было мощное противостояние между двумя русскими княжествами – Тверским, это было крепкое, могучее княжество, и московским. В то время это ослабляло русскую землю, да, вот такое соперничество русских княжеств. Русь была почти 300 лет под властью Орды, и все-таки она выжила, Русь-то, и во многом благодаря отважным воинам своим, русским князьям великим и их верным женам, благоверным княгиням. И вот одна из них, Анна Кашинская, она супруга князя Михаила Тверского, тоже прославленного в лике святых. И у них выросло четверо сыновей. Дмитрий с очень таким грозным прозвищем. Дмитрий – грозные очи. Александр, Константин и Василий. Василий – младший сын, который на старости лет уже, когда Анна Кашинская приняла монашество, вот он ее окружил такой сыновьей заботой и был ее утешителем, таким вот действительно верным, очень заботливым сыном. Ну, у нас, дорогие радиослушатели, сразу к вам вопрос. Берите, пожалуйста, ручки. Берите бумажки, чтобы записать телефон прямого эфира, потому что мы работаем в прямом эфире. Берите ручки, чтобы записать номер, на который можно отправить смс-очку нам. А вопрос будет такой. Внимание! Давай, Люб, ты задашь вопрос. Внимание радиослушателям, вопрос.
Какие еще русские
Русские княжеские семьи можно вспомнить,
в которых и князь, и княгиня прославлены как святые?
Да, точно. Мы в наших передачах уже об этом говорили, что среди супружеских пар, прославленных в лике святых, нам известны некоторые, которых и князь, и княгиня были причислены к лику святых. Вот вам вопрос. Кто же они? Кого вы вспомните? И позвоните, пожалуйста, нам с ответом. Телефон прямого эфира, Витя.
959-5939. Код Москвы 495.
Точно.
Повторяю. 959-5939.
Точно. А для самых активных радиослушателей, которые к нам в эфир дозвонятся, я надеюсь, не один раз на разные вопросы отвечая и вместе с нами поразмышляя над всякими актуальными темами, у нас для таких радиослушателей приготовлен сегодня подарок. У нас есть книжки издательства «Никея», о которых я обязательно расскажу вам чуть позже. Вот самым активным радиослушателям, отвечающим на вопросы, эти книжечки мы пошлем с радостью вот от издательства «Никея». Давайте еще раз мы повторим вопрос и ждем ваших звонков. Внимание! Какие еще русские княжеские семьи можно вспомнить, в которых и князь, и княгиня прославлены как святые? У нас подсказка есть для тех, кто долго думает. Витя, у тебя есть подсказка, да?
Угу. Подсказка. Судьба одной княжеской четы связана с городом Муромом, а другой с Москвой и избавлением Руси от ордынского ига.
Ага. Судьба одной княжеской четы связана с городом
Муромом.
Да. А другой с Москвой, с избавлением Руси от ордынского ига. Так, ну что ж, у нас есть звонок? Ага, да, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто нам звонит, называйте свое имя.
Миша.
Миша, добрый вечер. А меня зовут Анастасия Алексеевна. Миша, а сколько тебе лет?
6.
Ух ты. И ты готов нам ответить на такой, в общем, ну, на самом деле вопрос, требующий жизненного опыта, знания вот нашей русской истории. Миш, ты откуда нам звонишь, скажи? Ты где живешь?
Подмосковье.
Под Москвой ты живешь, хорошо. Ну, готов отвечать, назвать нам, какие же еще русские княжеские семьи можно вспомнить, в которых и князь, и княгиня, как святые прославлены. Отвечаешь? Давай, Миш, называй.
Смотри, Февронье.
Верно, это князья, которые в каком городе жили?
В Муроме.
В Муроме. Так, хорошо, еще кого-нибудь вспомнишь? Да или нет? Говори. Вспоминается тебе?
Ефросинья Московская.
Умничка, конечно. Ефросинья Московская, а ее супруг?
Дмитрий Донской.
Молодец, правильно, точно, верно. Ефросинья Московская и князь Дмитрий Донской. Миша, спасибо тебе за звонок и за ответ. Ты, пожалуйста, передай трубочку, так же, как и все наши радиослушатели, я вам порядок объясняю, кто нам дозвонится. Вот мы с вами поговорили. А после этого сразу давайте трубочку тем, кто рядом с вами старший. Ваши там родители, старшие братья, сестры. Почему? Потому что надо же адрес продиктовать четко. Куда же там вам направлять всякие наши замечательные книжки, вот которыми я тут любуюсь, они у меня лежат на столе. Я вам сейчас название прочту. Миш, слушаешь, какие тут у нас есть книжки? Вот смотрите, одна книжка издательства «Никея» называется
Сказочник.
Сказочник. Это удивительное собрание сказок. Чем оно удивительное, я сейчас вам скажу. Эти сказки придумали папы. Папы. И рассказывали своим детям перед сном. Вот что они придумали, то в издательнике раз поймали, сделали рукопись и издали вот такую удивительную книжку отцовских сказок для детей. Еще одна книжечка у нас есть в издательстве «Никея». Мы уже об этой серии говорили. Вид, читай, как называется серия?
«Кем быть».
Да, «Кем быть». Это у нас вот сегодня есть книжка про...
пекаря.
Про пекаря, точно. У нас есть еще одна книжечка, правда. Ну, вот посмотрим, дойдет до нее у нас сегодня дело или нет. Вот эта книжечка с таким очень мокрым осенним названием.
«Дождь».
«Дождь» Людмилы Дунаевой. Вы можете найти их, полюбопытствовать на сайте издательства «Никея». Ну что ж, спасибо вам большое за ответы. Ну, а говоря про Анну Кашинскую, память которой мы сегодня празднуем в нашей церкви, я вот что хочу отметить. Вот у разных святых, конечно, свои какие-то особые жизненные пути. И каждому святому в большей или меньшей степени присуща та или иная добродетель, вот которая проявилась в результате тех событий жизни, которые им на долю выпали. И княгиня Анна Кашинская, она в себе, как мне кажется, воплощает тоже одну добродетель. Знаете, какую? Терпение. И вот мне хотелось бы, чтобы мы сегодня с нашими радиослушателями, с моими соведущими поговорили о терпении. Вот для чего терпение нужно? Ведь это не самое приятное внутреннее состояние, когда что-то надо терпеть, терпеть, терпеть. Зачем терпение учиться? Почему так трудно терпеть? Вот что делать, когда терпение лопнуло? И что делать, чтобы оно вообще не лопнуло? Ну и вот еще вопрос. Вообще всегда ли нужно терпеть? Вот когда, например, не нужно терпеть? Да, когда терпение не полезно, уже не твой товарищ. А с этими вопросами нам сегодня поможет разбираться наш гость. Сегодня в нашей студии настоятель Знаменской церкви села Холмы, отец Георгий Савочкин.
Добрый вечер.
Отец Георгий, вот село Холмы. Давайте сориентируем наших радиослушателей. Оно сразу вызывает образ такой красивой, перекатистой местности с холмами. Где оно географически вообще находится?
Это северо-запад Московской области, в сторону Нового Иерусалима. Это известный подмосковный монастырь. Ну, от Москвы это не ближе, но Иерусалим.
Ага, ага, можно добраться, если что. И там, правда, есть холмы?
Ну, небольшие, конечно.
Небольшие холмы. Хорошо, хорошо, ладно. Ну что ж, а мы давайте с вами вернемся к тому, что же за особый день сегодня в календаре, и что мы знаем о святой княгине Анне Кашинской. В то время, когда жила Анна Кашинская, мы уже сказали, было очень непростым для нашей земли. И ее супруга княжение князя Михаила, довольно было скорбно. Мор прошел по русской земле, засуха, пожары лесные, это не только сегодня встречаются, но это вот такое бедствие, да, уже столетиями на нашей земле вдруг раз и такая беда. И, конечно, на состояние вот княжества все это отразилось таким вот не лучшим образом. Но бедственнее всего оказалась несчастная война. И война это была Тверского княжества с нашим с вами московским. Началась она не по вине князя Михаила, а окончилась тем, что московский князь Юрий Данилович оклеветал князя Михаила перед ханом. И Михаила вызвали в Золотую Орду. И все очень боялись за его жизнь. Княгиня Анна проводила его до устья реки Нерль. И в большой тревоге простилась с ним. Вернулась в Тверь с младшим сыном Василием. И надо сказать, что ее опасения, ее предчувствия, они оправдались. Потому что святой князь Михаил был в Орде убит. И это была одна из первых потерь в судьбе русской княгини Анны Кашинской. О том, что ее супруга и отца ее детей не стало, в Твери узнали не сразу, а только год через два. Когда эта весть тяжелая, печальная, дошла до Анны Кашинской. Она, как говорят летописцы, долго плакала горько и неутешно, много дней. А когда привезли святое тело князя мученика в Тверь, княгиня Анна выехала навстречу ему со всеми своими детьми, сыновьями, боярами на ладьях. Духовенство и народ стояли на берегу, встречали тело князя. И гроб с пением понесли в собор. В соборе было множество народу, так что едва можно было с улицы вновь войти. А вот что удивительно, несмотря на то, что князь Михаил 2 года, как был уже мертв, и тело его везли в родной город в жару, тление совершенно его не коснулось. Но Анне, княгине, святой благоверной княгине, еще много тяжкого пришлось перенести после кончины ее супруга, князя Михаила. Очень ожесточенное было воинственное время, и мир отнимал у нее ближних, вот одного за другим. Причем это были такие очень тяжелые, трагические потери. Старший сын ее, Дмитрий Грозные Очи, он, будучи в Орде, встретил князя Юрия Московского, виновника смерти отца, поразил его и за это был казнен ханом. А после в Орде погибают второй сын княгини Анны и князя Михаила, Александр, внук Федор. Это была месть ордынцев за то, что Тверь подняла восстание против татар. А вскоре после мученической кончины сына и внука Анна приняла монашество. По просьбе младшего сына Василия она перебралась в монастырь, который сын заботливый княжич выстроил для матери. И там возникла вот такая женская обитель. И уже уделом Анны Кашинской стала молитва за близких безвременно усопших и, конечно, за умиротворение русской земли. И здесь она и представилась. Это было очень давно, в 1368 году. То есть это 14 век. А сейчас мы в каком веке живем?
В 21-м.
Значит, сколько веков назад вот эти события развернулись в судьбе одной из русских женщин? 21, 14, сколько веков тому назад?
7.
7 веков, 700 лет тому назад, это верно. Но где-то лет 200, наверное, гробница святой Анны Кашинской, она была как бы забыта, да, потеряна. Но однажды, 200 лет спустя кончины, Анна Кашинская явилась во сне болящему Пономарю. Даже имя его сохранилось, Георгий. Исцелила его и сказала, что хотела бы, чтобы гроб ее горожане держали достойно. И вот тогда возникло такое волнение, удивление и радость. Это явление, исцеление они повели к обретению нетленных мощей благоверной княгини. И вот если мы откроем календарь, там читаем, что сегодня вспоминается обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Ну, давайте, ребята, мы с вами поговорим. Вот сначала мы обозначили тему терпения. Давайте поговорим все-таки о том, вот, о чем мы сегодня с вами услышали. Да? В календаре читаем обретение мощей святой благоверной княгини Анны Кашинской. Давайте вспомним вообще, что обретается, да, что такое мощи. Вы знаете, вот я недавно вернулась из поездки в город Суздаль, и Суздаль прославили множество замечательных русских святых, и вместе с детьми мы подходили действительно к мощам святых, которые почивают в разных суздальских храмах. И вот одна девочка из хорошей, такой крепкой православной семьи однажды вот выйдя из храма, она отвела меня в сторону и вдруг спросила: Анастасия Алексеевна, а вот мощи это все-таки как? Вот интересно, давайте, у нас батюшка сегодня в студии, давайте зададим ему вопросы о том, все же, отец Георгий, да, вот что такое мощи? Есть у вас вопросы на эту тему? Ведь ты когда-нибудь задумался?
Мне знаете, что интересно? Да. А что такое нетленные мощи? Это всегда знак того, что человек был святым?
Отец Георгий.
Ну, прежде следует сказать, что такое мощи. Мощи – это, если дословно перевести на современный русский язык, это кости. То есть самое мощное, самое крепкое.
То, в чем мощь, сила, да? То есть останки,
самая
да?
крепкая часть человеческого тела, самая мощная – это кости. И дословно слово «мощь» переводится как, именно как «кости». Мощами, святыми мощами в русской церкви называют любые останки святых людей. Это могут быть кости. В некоторых случаях, кроме костей, сохраняется еще и тело. То есть,
чудесным образом, да? То есть необъяснимый факт, но вот...
Да, угу. Чудесным образом сохраняется тело, кожа, волосы. И тогда вот эти мощи называют нетленными. Иногда, собственно, и кости сами тоже называют нетленными мощами, потому что так устроен наш мир, что бывает, если человека похоронили, что кости, они тоже могут в земле, если они похоронены в земле, тоже в земле могут сгнить и рассыпаться, превратиться просто вот в прах, в землю. Вот. В некоторых случаях они остаются именно как кости.
А вот почитание, да, почитание святых мощей, да, мы их называем святые мощи, вот с чем это, ребята, вы как вы думаете, с чем это связано? Почему действительно христиане с таким благоговением, да, прикасаются, прикладываются к святым мощам? Вот с чем это связано? Есть у вас какие-то предположения свои, или мы отца Георгия будем дальше спрашивать, Люб? Спрашиваем отца Георгия?
Да.
Давай, отец Георгий, да. Расскажите. Вот.
Человек, когда он живет по заповедям Божьим, человек, когда делает все так, как нужно делать, когда человек общается с Богом, этот человек меняется. Меняется не только его душа, то, что он становится чище, добрее, лучше, но и меняется его тело. С внешней стороны это не всегда видно. То есть человек... Как он выглядел, так и продолжает, как правило, выглядеть. Но что-то невидимо для человеческого глаза непосредственно в нашем теле меняется. Вот, например, вы наверняка, дети, знаете и хорошо помните истории про преподобного Сергия Радонежского, как медведь к нему приходил, он медведя кормил. Помните такую историю?
Да.
А еще кто медведя кормил, помните?
Преподобный Серафим Саровский.
Да, преподобный, да? Серафим Саровский. И вот если читать «Житие святых», множество историй рассказывает о том, как святые люди дружили со зверями. Более того, даже самые свирепые хищные звери слушались и иногда даже боялись святых. Можно про Герасима Иорданского вспомнить, который лев к нему приходил, он его за водой посылал.
Как осел, ну, да, носил, да, воду, лев, да, слушался, да, да, Герасима.
Угу. Другие святые, например, вот как на крокодиле через реку переплывали и так далее. То есть вот самые такие свирепые, злые звери, которые обычно представляют опасность для человека, с этим люди покоряются. Почему? Потому что они чувствуют запах. В первую очередь звери, да, ориентируются по запаху. И тело человека настолько меняется, что даже звери, они чувствуют запах человека уже непростого. Человека, который запах, они помнят, в них заложена память об этом запахе, как у первозданного Адама. Вы помните первозданный Адам? Все звери ему покорялись, все звери его слушались, подходили к нему, он каждому называл, придумывал, как это животное будет называться. И у зверей сохранилась такая память. Они знают, как пахнет человек, который не испорчен грехом, как пахнет человек в своем естественном состоянии, неповрежденном.
А звери могут чувствовать вот дыхание Духа Святого, который почивает вот в праведнике?
Дыхание Духа,
да?
не думаю, что они могут чувствовать, но просто из-за того, что тело человека изменилось, то есть все процессы, которые внутри человека проходят, ну, как у человека есть запах, да, там, и вы, например, бывает, приходите в гости, вы заходите в другую квартиру к своим гостям, к друзьям, да, и чувствуете совсем другой запах, чем у вас дома. Чувствовали такое, да? Бывает. Да. Вы заходите в гости, а там совсем другой запах. У каждого человека есть свой запах. И вот такой есть запах, который знают звери, запах человека святого. И это говорит о том, что тело человека изменилось. Вот. И оно изменилось, значит, из-за того, что человек приобрел Святого Духа. Из-за того, что человек стал Божиим.
И по смерти вот его останки, мощи, они тоже как бы хранят вот это благодатное действие, да,
конечно.
Исполненное, да, действием Святого Духа, поэтому вот так, с таким почтением и относится в наших храмах к святым мощам.
Батюшка, скажите, пожалуйста, а почему мощи в храмах обычно бывают прикрыты покровами?
Да, действительно, обычно так бывает. Это, как правило, накрытые, да, разными красивыми такими тканями. Люба, тебя интересует, что было бы, если вот покров, наверное, снимается ли покров, да? Ну вот я, кстати говоря, когда вот мы только что были в Суздале, да, нам выносили такой ковчежек с частицей мощей святой Ефросинии Суздальской, открывали его. Да, и можно было приложиться вот к такой косточке. В Сергиевой Лавре тоже, по-моему, есть такие святыни, которые не покрыты покровом, можно к ним прям вот приложиться. Как вы думаете, батюшка, почему вот обычно мощи все-таки бывают такие вот прикровенные? Вот?
Ну, я думаю, это связано с тем, что, во-первых, это красиво.
Да, это... Да.
Это таким образом, обычно, вы же видели, всегда для святых мощей устраиваются такие специальные хранилища, которые называются раки или ковчежцы, которые всегда бывают сделаны очень красивые, очень искусные, бывают из драгоценных различных металлов. То есть люди свою любовь, свое почтение, свое внимание вот к святым угодникам Божьим, они выражают в собственной красоте. А красота – это образ Божий в человеке. А во-вторых, для сохранности.
А может быть, еще это человеку свойственно бывает такое праздное любопытство. Может быть, это тоже вот в некотором смысле сдерживает такое вот праздное, неблагодатное такое вот любопытство. Может быть, с этим тоже
это как-то связано. Отчасти, наверное, да.
Ну, хорошо. Ну, вот давайте вот о чем вспомним. Вот интересно, что святая Анна Кашинская, обретение мощей, которое мы сегодня вспоминаем, она действительно очень давно вроде бы жила, почти 700 лет. Но ее образ очень дорог русским людям. Почему? Потому что история, такое дело непростое. То война, то какое-нибудь стихийное бедствие, то революция. Ну, много разных событий, когда и женщинам приходится провожать в неизвестность своих мужей, братьев, сыновей. И вот образ Анны Кашинской, которая на своем жизненном опыте вот испытала эти действительно тяжелые переживания, испытала немалодушно, потому что малодушие – это противоположность терпения, малодушие – несдержанность. Там,
а не великодушие?
Малодушие – противоположность терпению, да, малодушие. Вот как, что вообще терпению противоположно? Можно сказать, нетерпение.
Да,
нетерпение, нетерпимость, там, несдержанность. Uh-huh. Но мне кажется, что это вот такие проявления, может быть, малодушие, да, в то же время.
Ну, малодушие – трусость.
И малодушие, когда ну, человек быстро унывает, отчаивается, расстраивается, начинает претензии, виноватого искать, в конце концов. Это тоже проявление малодушия, так вот мне кажется. Но вот у Анны Кашинской, поскольку был такой удивительный вот этот жизненный опыт, терпение, действительно, и к ней часто обращаются русские люди, не только в периоды каких-то тяжелых там жизненных событий, испытаний, но и в своих повседневных трудах, заботах, скорбях, радости. Конечно, вспоминая о том, что ей приходилось и оплакивать, и провожать, и хоронить, и бежать, и скрываться, в то время как враги жгли, громили землю. И тут вспоминается, конечно, евангельское от Луки терпение вашим, спасайте души ваши. Давайте поговорим вместе. Я тут призываю наших радиослушателей тоже как-то с нами включиться в обсуждение. Вот почему же вот терпение это так важно? Давайте вместе об этом поразмышляем. Вот терпение вообще на так буквально как бы это означает некая такая стойкость. вот какое-то давление давит на тебя, там какие-то обстоятельства или кто-то, а в ответ стойко переносишь это такое давление, да, нападение. И вот святитель Иоанн Златоуст, он говорит, что терпение – это как раз навык все стойко переносить. Давайте вспомним, вот в нашей жизни, слава Богу, да, нет таких тяжелых испытаний, которые выпали, ну, например, вот нашим современникам, жителям Крымска, да, в котором пришла беда и действительно стихийные бедствия. А вот в нашей жизни, вот в детской жизни, скажите мне, пожалуйста, что бывает терпеть очень трудно? Бывают такие ситуации, когда очень трудно что-то терпеть. Люб, бывает у тебя такое? Что бывает трудно терпеть?
Бывает трудно терпеть, когда взрослые тебе, ну, что-то говорят, то, что тебе не очень приятно.
Не очень приятно. Ругают тебе, делают, да, какие-то замечания. Да?
Да.
Что-то такое. А тебе надо вот терпеливо это выслушать, да, и сделать так, как тебе говорят. Бывает трудно терпеть. Да? Еще что бывает трудно терпеть, Вить?
Мне очень трудно бывает терпеть, когда мне приходится долго заниматься.
Например, чем?
Например, музыкой.
Ой, да, это занятие для терпеливых, точно. Люб, ты музыкой занимаешься?
Да.
Ой, что, тебе тоже бывает трудно терпеть, да, музыкальное,
да,
занятие?
Вот мне очень тяжело высиживать там и каждую вещь по полчаса делать.
Да, пока там добьешься результата, чтобы самой порадоваться и чтобы кто-нибудь порадовался от этого результата. Хорошо, значит, например, вы говорите, трудно терпеть бывает очень замечание взрослых. Трудно терпеть, нестерпимо трудно. Бывает трудно терпеть, когда вот надо сидеть, там делать уроки, музыкальные гаммы, упражнения разучивать. Еще что бывает терпеть трудно?
Когда тебя подразнивают или смеются над тобой.
Да, это ужасно.
Хочется чем-нибудь запульнуть в ответ.
В ответ, да. Тут точно не терпеть, да, еще, Люба? Ага, чего еще бывает трудно терпеть?
Еще бывает трудно терпеть, когда старший брат начинает важничать.
Важничать. То есть он тобой начинает руководить, да? А ты прям вот готова лопнуть. У тебя терпение, невозможно это терпеть. Так, ну, хорошо. Давайте подумаем тогда, почему, вот что делать-то, как терпению нам учиться. Но вот хочу вам предложить такое задание для начала. Смотрите. И нашим радиослушателям тоже. Внимание, дорогие радиослушатели. Опять проверяйте, записан ли у вас телефон прямого эфира. Вить, повтори, пожалуйста, потому что сейчас мы будем ждать звонков с ответом на такой вопрос уже не на знание, а на размышление.
9-5-9-5-9-3-9. Код Москвы 495.
Так, повтори еще разок.
Повторяю. 9-5-9-5-9-3-9.
Так, хорошо. Итак. Вопрос будет непростой. Вопрос на размышление, дорогие радиослушатели. Я расскажу вам историю. Она заканчивается вопросом. Вот на этот вопрос давайте мы с вами вместе порассуждаем, постараемся найти ответ. Итак, это история про мальчика на рыбалке. Знаете, иногда мальчики ходят на рыбалке.
И
девочки тоже иногда ходят, точно. Но вот этот мальчик собрался на рыбалку со своими давними друзьями, но не с ребятами, а с друзьями семьи, со взрослыми. Отец его взял с собой. Но он сказал, ну смотри, ты идешь вместе с людьми, которые много умеют, и идешь на несколько дней. Надо будет костер разводить, палатку ставить, что еще надо,
да,
будет делать? Что еще там надо будет делать такое?
Еду готовить.
Еду. Между прочим, готовить. Ну, кто же приготовит еду?
Посуду мыть.
Посуду мыть, не будешь из грязной есть. Да? Ну вот. И оказалось, что мальчик ничего не умеет. Но взрослые это увидели. И стали его учить. Вот как ты, Люба, говоришь. Да, делать замечательно, что надо делать так, а не по-другому. Стали его учить, как правильно разжечь костер, как котелок над огнем укрепить, как рыбу чистить, как посуду мыть. Но мальчик часто спорил, сердился, огорчался, понимая свое неумение. Прям вот как ты, Люба, нам все рассказала. Да? А потом он подошел к отцу и сказал: «Папа, я узнал много нового, но у меня не все получается. И я обижаюсь и от этого очень устаю». И тогда отец ему сказал: «Слушай, сынок, ты все время терпи, смиряйся, и со временем тебе будет легче. Вот точно тебе говорю, просто терпи, делай, как тебе говорят, и увидишь, что со временем будет легче». Прошло несколько дней. Ну, как-то там они справлялись вроде бы. Ну, вот сын снова подошел к отцу и говорит: «Папа, я все делал, как ты сказал. Я все время смиряюсь, терплю, но от этого я устал еще больше. Можно я хоть один денек отдохну от терпения? Терпеть гораздо сложнее, чем делать все, чему меня учат. Можно отдохнуть от терпения». Вот нашим радиослушателям вопрос такой: что бы вы ответили на вопрос мальчика, которому терпение дается трудно? Можно ли хоть денечек отдохнуть от терпения? Если вы его папа, что бы вы ему ответили? Телефон прямого эфира
959-5939. Код Москвы 495.
Хорошо. Ну, вообще вопросы на размышление, они так сразу вот ответом такие вопросы с потолка не
падают.
Да, не падают, да. Поэтому пока наши радиослушатели думают, чтобы они ответили. Причем, знаете, мы можем услышать ответ не только от нашей детской аудитории. Мы можем от взрослых тоже послушать. Чтобы взрослые ответили на такой вопрос: можно ли хоть один денек отдохнуть от терпения? Ну, знаете, дорогие мои соведущие, нам с вами неизбежно придется поразмышлять и самим тоже на этот вопрос. Вот что бы вы ответили мальчику? «Папа, я все время смиряюсь, все время терплю, и от этого я устал еще больше. Можно я хоть один денек отдохну от терпения?» Люб, давай, что бы ты ему ответила? Вот ты как мама, не как папа, как мама, что бы ты ему ответила? Есть у тебя какое-нибудь предположение на эту тему?
Мне надо подумать.
Тебе надо подумать. Хорошо. Серьезный вообще вопрос. Витюш, у тебя?
Мне тоже надо подумать.
Думайте, отец Георгий. Что вы ответили сыну? У вас сколько сыновей?
У меня два.
Два сына. Так, им трудно дается терпение?
Ну, наверное, да.
То есть они с вами не делятся?
Нет, ну, делятся иногда. Иногда видно, по ним они не делятся, а я вижу.
Что трудно.
Да.
Хорошо, отец Георгий, вот Витя сейчас вас просит: можно я хоть один день отдохну от терпения? Витя спрашивает, как бы вы ответили своему сыну? Витя спрашивает.
Можно я хоть один день отдохну от терпения?
Нет, терпи.
Такой ответ, да? Да. Вот терпи и все. Да, да, вот сцепи зубы и терпи. То есть вы считаете, что вот это правильно, это по-мужски, да, нельзя давать себе
Думаю, да.
Вообще у терпения есть одно такое удивительное свойство. Я не знаю, обращали вы внимание или нет, но вот чем дольше терпишь, кажется, с одной стороны, у тебя уже сил нет терпеть. Но терпение, на самом деле, ну, увеличивается. Оно чем дольше терпишь, тем больше вообще его прибывает, в конце концов. Ну, вот, не знаю, я бы, может быть, сказала бы, вот как мама, я бы сказала: ну, можно, отдохни, посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, что это тоже такой вариант. Можно один день отдохнуть, посмотреть, что выйдет. Я так предполагаю, что человек, который уже принят, например, в мужскую компанию, который уже стал там своим, и вдруг он перестал терпеть и что-либо сделать, я думаю, что он очень быстро устанет от того, что он теперь вроде как не свой, вроде как оказался на ролях маленького мальчика и опять захочет терпеть. Ну, я так думаю. Может быть, так.
А обратно-то его уже примут уже, да?
А вот, может, да. Может, уже скажет: а, эх ты, дал слабину, да? Это будет уроком.
Ну, нет, это может быть просто непоправимым уроком.
Угу.
То есть здесь, вот если вы так своему сыну советовали, надо, конечно, очень трезво оценивать эту обстановку.
Ага,
потому что в таких случаях, когда человек расслабляется и позволяет себе какое-то время не терпеть,
ага,
это может просто быть непоправимыми историей.
Да, например, для его отношений. Вот,
ну, как и да? Угодно, да.
Угу. Хорошо. Ну, ребята, давайте... Я знаю, что мы с вами перед эфиром размышляли о некоторых вопросах, да, про терпение, которые вас интересуют. вопросы о терпении. И мы ждем тоже и ответов от наших радиослушателей, и вопросов, которые вы хотели бы задать нашему гостю или ребятам в студии, вопросов, связанных с терпением, да, с разными жизненными ситуациями, в которых трудно потерпеть. Так, ну, Люба, у тебя есть вопросы про терпение?
Да.
Давай, давай, у тебя кому вопросы?
К отцу Георгию.
Ну, давайте, давайте вопрос к отцу Георгию. Давай.
О, отец Георгий, я хотела бы спросить, у священника должно быть больше терпения, чем у обычного человека? Он же так долго стоит на службе, ага, на исповеди.
Да, действительно.
Ну, вот, ты знаешь, ну, вот если про службу, про исповедь, то здесь, мне кажется, терпение... Его нету, потому что нечего терпеть, потому что вот все то, о чем ты говоришь и спрашиваешь, это, собственно, доставляет радость, удовольствие, и это не является чем-то неприятным или тяжелым.
А что делать, если нет никакого терпения в храме?
Это же не у священника, да, это ты вот говоришь. О ком ты говоришь сейчас? У кого нет терпения в храме?
У меня.
Ну хорошо, да, но действительно мы так часто наблюдаем.
У меня так тоже бывает.
И у меня так тоже бывает иногда.
А что значит тебе терпение?
Ну, хочется походить, выйти во двор во время службы.
Вот бывает такое, да, бывает, когда вот трудно, немножко трудно в храме. Как вы думаете, это связано с терпением или с чем-то другим?
Ну, это просто скучно, что ли?
Ну, как вот, что это?
Не, ну,
ты
даже,
физически
нет,
встаешь,
когда мы говорим о терпении, значит, нам что-то тяжело, что-то неприятно,
да,
правильно?
Да, да, да.
А терпение, это мы терпим что-то неприятное для себя, правильно?
Ну, не обязательно.
Ну,
не
тяжелое
обязательно.
Что-то.
Тяжело. Да,
тяжело.
Тяжело. Тяжело бывает стоять на месте, да, собирать внимание.
Да.
Бывает такое на службе, да, ребят? Бывает. Отец говорит, такое бывает. Вот у детей часто. Вот что, вот как вы думаете, это с чем связано? И вот как вообще с этим бороться?
Бороться, ну, не бороться. Надо, ну, действительно, это, я понимаю, что это нагрузка, это и непривычно, да, наверное. Но надо изначально просто себя приучать, чуть-чуть.
Вот так, как вы сказали, как ответ сыну. Вот нет, вот терпи, да, вот внимание свое собирай.
Да,
да,
да, да.
Не бегай там все время свечки ставить.
Ну почему свечки-то хорошо ставить?
Ну так вот, для того, чтобы немножко как-то...
Не, ну мы пошли, свечку поставили.
Свечку поставить, да, к иконечке приложить,
да?
Да,
да.
Но
да,
все-таки стараться вот свое внимание собирать.
Но если все время выбегать каждый раз, то получается так, что... Нет, это видно. Например, дети, которые выросли у верующих родителей, которые с детства с мамами, с папами ходят в храм. И бывает так, что дети тоже взрослые, они спрашивают у мамы или у папы, можно мы устали, можно выбежать на улицу? И выбегаем на улицу. Можно мы пойдем походим чуть-чуть вокруг храма? Можно пойти походить вокруг храма. А дети-то растут, растут. Они не привыкли терпеть. Привыкли, что их мама, папа ему разрешают отдохнуть немножко от терпения. А потом их вырастают взрослые. И, кстати, там взрослые дяди или взрослые тети. Раз, пошла на улицу походить вокруг храма, вместо того, чтобы молиться. Ну, так бывает же ведь. Вот. А выросли дети вот с самого младенческого возраста, с самого детства, они вроде как в храме, вроде как они уже не то, что те люди, которые только-только начали уже во взрослом возрасте ходить, они выросли, можно сказать, в храме, с самого младенчества. А всю службу отстоять не могут. Получается, это же не то.
Да, получается, просто беда какая-то. То есть ты возрастаешь как бы годами, летами, а духовно как младенец. Да, чуть что, сразу ищем какую-нибудь игрушку себе забаву, да, такое бывает.
Ну да, выходит, у нас вот не стоят всю службу, раз, пошли погуляли. А хотя у нас службы-то, вы должны понимать, что у нас все-таки службы, я имею в виду, у нас это вот в приходских храмах города Москвы и Подмосковья, они все-таки не такие продолжительные, например, как в каких-нибудь монастырях, даже у наших русских. В монастырях еще больше, еще более длинные службы. А вот приходскую, более короткую службу, не могут люди отстоять.
Ну вот мы с вами, конечно, ушли в такую очень серьезную область. Вот вопросы ребят связаны с терпением, да, с поведением в храме. Тут, конечно, можно шаг за шагом, наверное, как-то вот двигаться, собирать свое внимание. Мы же с вами знаем, что церковная служба, она устроена так, что каждую литургию мы слышим уже узнаваемые нами тексты. Вот можно следить, как терпение, внимание, да, к службе прибавляется. Вот, например, вы пришли в следующее воскресенье в храм. Постойте, внимательно послушайте, что знакомого вы слышите, да, из церковного пения, церковных молитв. И удержите свое внимание, а что вот нового, что, во что вы еще не вслушивались, например. Да? Вот слушайтесь в этот раз, мама, папа, спросите, там, а вот это что было, а это вот какой момент службы? И так потихонечку для вас служба будет раскрываться глубже, больше, полнее, и внимание ваше тоже будет уже радостно узнавать те или иные моменты, да, вот чинопоследования службы. Люб, ты чего хотела сказать, чем поделиться?
Батюшка, я хотела спросить, а вот, ну, у меня просто такая проблема, что я не могу понять Евангелие.
Евангелие, когда читают в храме, ты имеешь в виду?
Да.
Да, ты не понимаешь, что этот момент, то есть мы все знаем, что это очень важный момент, да, что нужно благоговейно стоять, не ходить, да, там, например, по храму, вот, а ты плохо слышишь, тебе трудно расслышать, или ты не понимаешь смысла, да, вот.
Я не понимаю смысла.
Смысла, который читается, да, батюшка, такой вот у деток бывает, действительно, не все же смыслы, они так вот сразу с молодых лет раз и понимают. Вот что бы вы посоветовали?
Ну, вот ты вечерние молитвы читаешь вечером?
Молитвы? Да.
А ты какие молитвы вечером читаешь?
Ну, мне мама дала такой молитвослов. Он детский, конечно, но уже там много молитв взрослого молитвослова.
Ну, видишь, как хорошо. А твоя мама, она в храм часто ходит?
Вы да.
Вместе с ней ходите, да?
Да, и поет в храме, да, ведь мама поет, да?
Поет в храме, вот. Ну, ты же можешь, по-моему, свою маму попросить, чтобы она теперь тебе вечером... перед тем, как вы пойдете на службу в праздник или в воскресенье, чтобы она тебе вечером дала прочитать из детского Евангелия тот отрывок, который будет читаться в храме. Потому что у всех людей, которые часто ходят в храм регулярно, или тем более, вот как твоя мама поет в храме, у них наверняка есть церковный календарь. В церковных календарях указывается заранее, наперед, какое в каждый день будет читаться Евангелие во время службы. Вот этот вот отрывок его уже можно найти и заранее прочитать. И ты уже будешь заранее знать, о чем батюшка. Вот многие приходят в храм, и бабушки, и дедушки. Они приходят и не знают, про что батюшка будет читать сегодня. А ты будешь приходить и будешь уже знать, что сегодня батюшка читает, будет читать такую-то историю или другую какую-то из Евангелия. Вот таким образом.
Да, вообще это очень такое ответственное отношение. Да, вот если собираемся в храм в воскресный день накануне посмотреть фрагмент, да, евангельский, который будет слышен, может быть, перед сном, например, да, вот в вечерней молитве прочитать. А еще хочу открыть такой секрет. Ребята, вот, может быть, об этом не знают, но взрослые точно должны знать. Ведь во многих храмах лежат просто распечатки. Бумажки каждый воскресный день лежат распечатки. Да, ребята, поищите, походите по своему храму, подойдите к ящику, спросите, а нет ли у нас текста евангельского фрагмента, который сегодня будет читаться. Причем там на одной стороне, на церковно-славянском, как он звучит в храме, этот отрывок Евангелия, а на другом на русском. И, конечно, это очень здорово, если вы прочтете на русском языке, поймете, о чем чтение сегодняшнего евангельского. Дальше вы услышите замечательный, прекраснейший славянский, церковно-славянский язык в храме и поймете, что он для вас уже открытая книга, да, что вам все там понятно. Вот каждое слово вы уже...
Вот этот листочек обычно в храмах называется или приходской листок, или приходской вестник, или там миссионерский листочек.
Его обычно на всех хватает, да?
Да.
То есть их много таких листочек. Да. Хватит его перед началом службы и ждем вот их, этого момента.
Да. И сейчас такие издания регулярные, которые каждую неделю или раз в какой-то период, но, например, раз в неделю, но про каждый день недели. Это практически в каждом храме сейчас уже есть.
Ну вот у меня такой вопрос про вот житейские уже дела. Мы с вами как-то ушли, да, в пространство храма. Смотрите, сколько актуальных вопросов, да, связанных у ребят вот с церковной службой. И вот ассоциация возникает со словом терпение. Но в то же время вот вы сказали, что терпеть трудно, когда тебе делают замечания. Когда ты вот обиду трудно терпеть, хочется запульнуть там в ответ сразу за себя постоять как-то, да, всякие упражнения трудно терпеть, бывает. Что с этим делать? Вот как у вас есть, вот у самих детей есть ответ на это? Вот как терпению учиться? Есть какой-нибудь у вас ответ на эту тему? Что бы вы могли посоветовать радиослушателям, например? Люба, у тебя есть ответ? Как учиться терпению?
Я думаю, надо пересиливать себя.
Все-таки пересиливать, да? Вот ответ отца Георгия, он как-то вам показался таким близким. Значит, действительно, терпение требует внутренней силы. Может быть, поэтому оно такое важное, вот это качество, терпение. Потому что человек становится сильнее, внутренне сильнее, и может много всяких невзгод одолеть. Давайте вспомним, какие русские пословицы о терпении говорят. Давайте?
Давай.
Да? Давайте. Вить.
Терпи, казак, атаманом будешь.
Ну, это самое известное, но просто терпи, казак, атаманом будешь. Да, скажи, пожалуйста, атаман это кто?
Это главный человек.
Это самый главный, это, да, командир над казаками. Хорошо, почему казаку надо терпеть, чтобы потом суметь взять на себя ответственность за других казаков? Давай.
Потому что для того, чтобы быть атаманом, я считаю, что нужно терпение.
Терпеть
опыт.
Что? О, терпеть, да, набирать вот эти вот внутренние силы, да, опыта, для того, чтобы потом иметь право как-то вот другими вообще руководить.
Анастасия Алексеевна, да. Вот смотрите, вот такой вопрос вот тоже к детям. Ну, смотрите, вот мы сейчас говорим о силе, о том, что когда человек терпит, он, значит, пересиливает себя, да? А вот бывают случаи, когда, например, человек терпит, из-за слабости.
Во.
Например, из-за того, что он боится.
Да.
Когда... Из-за трусости.
Точно, когда он просто трусит.
Да.
Так.
Угу. Вот, например, какой-нибудь мальчишка его задирает в школе, а он боится, что если вот он ему начнет отвечать что-либо, тот мальчик начнется, и тот мальчишка его побьет. Он терпит именно из-за того, что просто боится, из-за того, что он просто трус.
Вот это вот действительно очень интересный вопрос. Вот всегда ли нужно терпеть? Вот это серьезный ведь, правда, вопрос. Уж боишься, ну вот, тем, что ты своей несдержанностью там нанесешь обиду другому. Боишься, что ты своей несдержанностью на самом деле мстительность какую-то проявишь. Да, вот особенно для деток, скажем, верующих, которые понимают, что терпение, смирение – это такие важные очень в жизни вещи. Вот как не подменить терпение действительно малодушием, трусостью? Когда терпеть не надо? Как вы, батюшка, считаете? Вот когда терпеть точно не надо?
Давайте детишек сперва спросим.
Давайте, это интересно. Правда, есть у вас предположение на эту тему? Вот как вы считаете, в каких ситуациях терпение вот не друг, да, вот оно не полезно? Когда терпеть? Какие ситуации терпеть не надо? Так. Вот, например, если происходит на ваших глазах какая-то, там, не знаю, какая-то несправедливость, беда. Надо вот терпеливо стоять и наблюдать, чем дело кончится.
Нет.
А что надо делать?
Надо помогать.
Во-первых, да, надо помогать, нечего терпеть, стоять. Да, так. Мы или звать на помощь кого-то, взрослых. Нет. Да, дети, видите, что происходит какая-то беда, и сами вы не можете справиться, надо нечего стоять, терпеть. Чем дело кончится, смотреть. Надо, конечно, или помогать, или на помощь звать. Хорошо. А если действительно другой мальчишка, вдруг такой вредоносный, нехороший, да. Ну вот он и пристает, и дразнит, там, и угрожает. И вот мальчишки сейчас такое слово вспоминают, школьники, ну не младшие школьники, говорят, на стрелку, меня вызвали на стрелку. Это значит вроде как Ну, в общем, помериться силами. Вот за обестрелку помериться силами.
Это какой-то из уголовного
жаргона. Школьники, да, вот явно, что, конечно, это надо понимать, что тут какие-то вот такие нечистоплотные, скажем, замыслы. Вот надо ли терпеть, когда тебя, например, обижают? Вот обижают. Всегда ли надо терпеть обиду, как вы думаете? Как вы думаете про обиду? Всегда ли надо обиду терпеть? Как вы думаете?
Главы так вот.
Озадаченные.
Озадаченные. Какой-то придумал историю, когда не надо терпеть обиду. Нет, не знаешь?
Обиду все-таки стоит терпеть или вот не стоит? Как вы думаете? Радиослушатели могут отвечать прям тем, кто рядом с ними.
Просто такая ситуация возникает, что если ты кому-то расскажешь, то ты, получится, ябедничаешь. А если ты терпишь, то он сделается главным, и все будет обижать.
То есть вот это проблема на самом деле. Вот терпишь обиду, да, не мстишь в ответ, не отвечаешь обидой на обиду, око за око, зуб за зуб, глаз за глаз, да? А в то же время не потворствуешь ли ты таким образом тому, что обидчик уж прям разойдется, так что потом всем вокруг будет плохо. Вот отец Георгий, как вы думаете?
Не, ну смотрите, мы же сейчас рассматриваем все-таки вот эту историю, которая в школе,
так,
которая бывает в школе, ну или там в каком-то и другом детском коллективе. И у нас.
Да.
У нас с Алексеем тоже были такие, да, же, ведь когда мы были школьниками.
Конечно, тоже, конечно. Все время эту проблему решаешь, да.
Но вот получается, вот бывает такой какой-то задиристый мальчишка. И вот этот задиристый мальчишка, он не только же тебя обижает. Он же бывает в то же время и обижает еще кого-то. И я думаю, что когда обижают тебя лично, то в этой ситуации, конечно, надо терпеть. Но если вдруг мы видим, что этот же самый задиристый мальчишка обижает того, кто не может ему ответить, какого-то слабого человека, например, девчонку, или, например, какого-нибудь тоже из мальчишек, но которые там слабые или которые, очевидно, не могут ему противостоять, то в этот момент вот, мы могли бы заступиться за них, мы бы могли их поддержать. Вот. А вот в этот момент как раз и появляется часто трусость, когда мы могли бы за кого-то заступиться, но нам страшно вот перед этим самым задиристым мальчишкой. Вот оно как раз именно правильно было бы вот этот момент ему противостоять.
Как можешь? Как можешь? Да, мужественно. А что значит мужественно противостоять? Это значит, что ты понимаешь, да, что тебе, в общем, может достаться, да? Но тем не менее ты не можешь поступить иначе, да? И, как правило, вот удивительно, что происходит. Обычно другие ребята, когда смотрят на тех, кто так вот позволяет себе расхрабриться, несмотря на опасность, они всегда станут ему поддержкой. Да, это уважение такое просыпается к человеку, который преодолевает свое робость, свое малодушие. Вот. Так вот бывает, это верно. Ну, скажите, ребята, а вот от чего терпение может лопнуть? Какие бывают причины, что терпение лопнуло, например? Время может способствовать тому, что вот терпел, лопнуло терпение? Может?
Да.
Может. А еще что бывает? Еще бывает...
А как это лопнуло терпение?
Вот как это лопнуло терпение? Это что значит?
Ну, оно кончилось.
И что?
И что, какие? Да, вот это опасно или нет, когда терпение лопнуло?
Опасно.
Чем это опасно?
Потому что ты чувствуешь, что сейчас ты начнешь ругаться, там, говорить грубые слова.
О, вот какие-то последствия лопнувшего терпения. Значит, надо стараться все-таки не допускать. Тут есть два верных таких средства, два способа. С одной стороны, чувство юмора, на самом деле. Можно просто над собой, над самим собой посмеяться, лопнуть, сказать, ух ты, сейчас как лопнет твое терпение. Да, и полетят только ошметки во все стороны. Вот, ну и, конечно, да, и сила воли, да, и молитва, обращение к Богу за помощью, поддержкой. И тогда терпение как-то вот оно можно тренировать, чтобы оно все-таки пребывало и не лопалось. Вот есть такой замечательный русский философ. Он жил в начале прошлого века, Иван Ильин. И у него есть замечательные слова. Для чего нужно терпение? И зачем терпение учиться? Он писал про терпение так. Он говорил: «Гусеница, вот она терпеливо делает свое дело и превращается в бабочку с длинными крыльями. И у человека могут вырасти прекраснейшие крылья, если он будет жить и творить с истинным терпением. Потому что, черпая свою силу от Господа из сверхчеловеческого источника, он сумеет нести все тяжелые, часто нечеловеческие бремена, испытания, трудности, и создавать тогда на земле великое и прекрасное».